Уважаемые слушатели, запись передачи от 15 апреля, посвященная теме оберегов, по каким-то непонятным причинам в первой части имеет искажение звука. Мы не хотели по этой причине выкладывать данную запись, но, отзываясь на ваши просьбы, все же делаем это.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Ария Радио, программа «Русский взгляд». С вами Владислав Караванов. И тема нашей передачи была заявлена: талисманы, обереги, энергоинформационная защита. Очень многие читатели, слушатели агентства русской информации, значит, начали нас упрекать в том, что мы в последнее время стали много материалов посвящать вот таким, значит, оккультным вещам, там, инопланетным каким-то сообщениям, информации об инопланетных каких-то вот проявлениях, о тарелочках, там, о пришельцах и так далее. Хочу сразу сказать, что на самом деле мы ведь не только формируем интерес читателя, мы, в общем-то, и реагируем на интерес читателя. И здесь я должен сказать, что на самом деле внутриполитические какие-то перетрубации, там дрязги россиянские, вот, да и мировые в значительной степени людей стали интересовать меньше. Во-первых, я думаю, что люди стали понимать, что вот все эти дрязги, вот все эти события, вот как бы политические, являются продолжением того, что находится за кулисами. И поэтому вот эта оккультная тематика, вот эта инопланетная тематика, вот эти пришельцы, вот, это то, что и можно назвать закулисьем. Это часть закулисья, причем очень такая важная. Вот во многих передачах, вот передачах об анунаках, передачи об оккультном воздействии на человека, как раз мы об этом и говорим. И на уровне подсознания читатель, а наш читатель, читатель агентства русской информации, это человек все-таки раскрепощенный. Ну, несмотря на то, что какое-то количество таких закомплексованных людей, таких бригадников приходит на наши форумы, но основная масса, конечно, 90%, я думаю, больше, это люди свободные. Люди, которые пытаются понять для себя, как устроен этот мир, ответить для себя и, соответственно, как себя в этом мире вести, как прогнозировать ситуацию. А на самом деле прогнозировать ситуацию можно только зная действительные пружины их событий. Суть в том, что оккультные вещи, о которых мы пишем, об инопланетных каких-то проявлениях, вот, или там о пришельцах, значит, возможно, это пришельцы, возможно, это какие-то проявления каких-то земных цивилизаций, о магии. На самом деле это речь идет о том, что существуют видимые события, события, которые мы видим, значит, которые нам показывают. Здесь надо четко понимать. Это не то, что мы видим. А эти события нам показывают. Даже из тех событий, которые, в общем-то, происходят в физическом мире, мы видим не все. Не все, что они говорят между собой, мы видим. Они могут между собой говорить одно, а нам показывать совершенно другое. Но вот этот оккультизм, вот эти пришельцы, инопланетяне, это то, что можно назвать закулисьем. То есть, если они есть, эти какие-то такие силы более сильные, более мощные, если есть, то есть, а я убежден в том, что это все есть, это все присутствует, и все это влияет на такое, на исторические события, то, значит, можно понять причину, приводные ремни вот этих политических событий. Если нет, тогда надо смотреть только на то, что, значит, нам показывают, и верить в чисто материальные какие-то объяснения. Но вот эти чисто материальные объяснения не дают, например, объяснения, почему стоит зиккурат на Красной площади. Или там, не почему, например, столько обсуждений по поводу вот этих летающих тарелок. Заявляют астронавты, заявляют полковники ВВС США, заявляют генералы американские, заявляют, что они видели, общались. Вот. Министры обороны, допустим, министр обороны Канады заявляют, значит, наши снимают фильмы какие-то уже в последнее время, хотя раньше это отрицалось все сходу. Все это есть, все это присутствует и влияет на политическую ситуацию в мире. Как влияет? Ну, тут мы только можем гадать. Также и вот эти оккультные технологии. Все это также влияет на политическую ситуацию в мире. А, например, то, что вот господин Медведев там с Путиным борется, они борются на своем уровне. В такой фирме, где существует там президент фирмы, даже вот на каком-то уровне, значит, там клерки тоже между собой борются. Существуют люди, которые сражаются за деньги, они пытаются друг другу подсидеть. Понимаете, это не просто же куклы, это в конечном счете это живые люди со своими амбициями и, значит, со своим инстинктом самосохранения, которые не хотят, чтобы их там слили, мягко говоря.
Существует целый огромный пласт людей, слой людей, которые бьются за деньги. А деньги – это форма управления. И поэтому, значит, у них могут быть свои интересы. У них могут быть свои побудительные причины, побудительные мотивы для их действий. И даже на своем уровне они могут друг другу там устраивать какие-то всякие подлости. Ну, кукловоды есть, я объяснял, что кукловоды это не такие, значит, как кого-то в буквальном смысле, значит, дают там по телефону указания. Кукловоды это люди, которые сами, в свою очередь, подчиняются каким-то жрецам, осуществляют какие-то оккультные обряды. То есть я думаю, что это все взаимосвязано. Используют оккультизм, используют нумерологию для своих вот, планирования своих действий. Потому что иногда видно, что события в Российской Федерации происходят не под влиянием каких-то практических целей, практических каких-то решений, практических вопросов, а исходя из каких-то совершенно неясных побудительных мотивов. Но если вот мы будем рассматривать нумерологию, тогда станет, в общем-то, понятно, почему вот назначили того, а не другого. Значит, я думаю, что они очень так серьезно к этому относятся. Вот, астрологию, я рассказывал о переносе выборов там Ельцина. Там, или, например, вот мы писали о том, что существуют технологии нанороботов. То есть, когда с помощью наноробота или вводят в организм, значит, подконтрольного лица боевой наноробот, который может быть активирован каким-то радиосигналом со спутника или еще откуда-то. Активирован, допустим, там, так сказать, с ядом или еще с чем-то. Значит, это тоже ничего не исключается, значит, нынешние события никак не исключают. Потому что управляемые люди или подконтрольные люди, они могут не знать об этом нанороботе. Или они могут знать, в общем-то, жить вот под таким дамокловым мечом сложным. Следующий момент. Такая вещь может использована быть в исключительных случаях. Тем более в отношении там, каких-то первых лиц, вы знаете, все станет понятно, там, если какое-то первое лицо значит, умерло там, в результате там, сердечного приступа, неясной этимологии. Сразу появится подозрение, масса стран, значит, тут понимаете, вот люди говорят о том, что есть суверенитет страны. Да, суверенитет страны есть. Но вот когда, значит, убивают там главу государства, там, ну, такого более-менее такого, значит, серьезного, вы знаете, так сказать, как-то в мире принято отчитываться, почему он умер не только перед своими значит, гражданами, но и перед остальными главами государств. Поэтому, потому что мир, он очень взаимосвязан тесно. И, например, в России то, что происходит, значит, находится под таким внимательным наблюдением со стороны там, западных лидеров и спецслужб, общественных каких-то организаций. Да, страна не маленькая, обладающая ядерным оружием, и значит, от ситуации в стране зависит многое то, что происходит в мире. Ну, я тут несколько вопросов зачитаю там, в чате, и чуть попозже мы перейдем к вопросам относительно оберегов. Я зачитаю такое интересное письмо специалиста по оберегам, который сам изготавливает их, просто очень много вопросов по поводу талисманов, оберегов. Ну, приходят письма на нашу почту, и люди спрашивают, а где заказать, а кто знает, а где купить? Ну, я просто зачитаю письмо человека, который достаточно серьезно относится к вопросу и понимает. Нас упрекают, и на меня упрекают, говорят, вот вы пригласите того-то, того-то, или такого там автора, или такого автора. Ну, с удовольствием, конечно, приглашу, но я вот хочу что подчеркнуть. Вот мы пригласили вот в прошлую передачу Олега Никишина. То есть, это человек практик и не зациклен на самом деле на том, что он сделал. Он, в общем-то, находится в постоянном поиске и в развитии. И поэтому он, значит, готов корректировать свою точку зрения. А, к сожалению, многие авторы не готовы корректировать свою точку зрения. Вот они встали на какую-то позицию, они ее законсервировали, и все. Я не хочу там каким-то образом умолить достоинство вот этих методик. Нет. Но вот такой подход, немножко такой максималистский, с одной какой-то методикой, которая там применима ко всем, на мой взгляд, он, в общем-то, не совсем позитивен. Сейчас я прочитаю некоторые вопросы. Вы пишите свои вопросы в чате. Леха, давно уже многим понятно, что закулисная власть – это власть инопланетной цивилизации драконов или рептилий, которые через пирамидальные структуры бесов, масонов и прочих разрушают человечество, и русских в первую очередь. Георгий Победоносец побеждает именно дракона. Что я хочу сказать, Леха, это тоже однобокая точка зрения. Понимаете, на самом деле то, что, с чем мы имеем дело, не является какой-то там одной силой. На мой взгляд, понимаете, если мы начинаем объяснять все это одной силой, значит, тогда непонятная ситуация, непонятная борьба, происходящая на планете. Я думаю, что тут мы имеем дело с различными силами. То есть инопланетяне, как бы те существа и те, там, все эти объекты летающие, или это, в общем-то, представитель там, параллельных каких-то миров, или там, представитель каких-то высших миров, или даже, в общем-то, какие-то земляне, мы вот однозначно сказать не можем. Я хочу так сказать. Есть силы такого сверхъестественного порядка, которые помогают нам. Из этого тоже надо исходить. И иногда эта помощь заключается не в том, чтобы они там помогают нам, как детям, держат нас за ручку, чтобы мы ходили. Значит, в какой-то степени нужно, чтобы люди сами научились ходить и разбираться в окружающей ситуации. Поэтому там в том же христианстве есть слово такое «попустительство». То есть попустительствует там беззаконию. Плохое слово, но тем не менее, понимаете, многие люди без того, чтобы ощутить на своей шкуре, вот, допустим, вот многие выступают там за сталинизм. А если вы читали интервью с отцом Николая вот, Тихонова, которого осуждают в убийстве адвоката Маркелова, то он посидел и, значит, уже пишет: да, я вот не понимаю тех вот людей, которые выступают за сталинизм. Они, в общем-то, не представляют, что это такое. Теперь я понимаю Солженицына. Ну, в общем-то, что-то вот в этом духе он сказал. И масса вещей, которые сказал его отец, передавая, так сказать, позицию, так сказать, идеологическую позицию Тихонова, она, в общем-то, вполне совпадает с позицией агентства русской информации. Возможно, так сказать, даже сформировалась под влиянием. Потому что мы пытаемся сформировать зрелую национально-демократическую позицию. Позицию народного русского движения, которая может ужиться с другими народами, которая может построить государственность. И эта государственность будет принята другими народами. Значит, в мире нужно исходить из этого. Что наша государственность, она будет строиться не в безвоздушном пространстве, она будет строиться в согласии и в мире с теми людьми, которые нам не будут мешать, или с теми народами. С теми народами, которые нам мешают, ну, в общем-то, значит, тоже надо как-то разбираться. Стараться нейтрализовать их, во всяком случае. С кем-то размежеваться нужно, кто с нами не хочет жить. То есть, но в любом случае, это позиция не какого-то там такого агрессивного вида. Это позиция гуманистического направления. Вот это важно. То есть, мы представляем агентство русской информации, русский национализм такого гуманистического направления. Но, тем не менее, гуманизм – это не значит, что мы готовы отказаться от своих прав и не отстаивать свои интересы. Гуманизм – это форма достижения согласия с нашими, значит, ну, может быть, там, соседями, вот с теми, значит, кто тут сюда приезжает, уезжает, там, с другими народами и странами. Вот. Поэтому я хочу сказать Лёхе, что на самом деле всё-таки в мире существует не одна сила. И здесь нужно четко понимать все это. Так, Вели Свет. Здравствуйте, Владислав. Хочу принести извинения за свои некорректные слова в постах в прошлой передаче. Вопрос о береге из российского золота совсем не помогут. Обязательно нужно не менее 750-го. Помогут. Значит, просто это как бы такой наилучший материал, в который нужно меньше всего вкладывать. Дело в том, что мы ведь имеем дело с воздействием на человека, вот эти вещи, они просчитаны даже не нами, они просчитаны вот этим как бы режимом. Почему-то они пытались изъять золото выше 583 пробы. Ну, почему? Вот кто-то говорит, что это исходили из там, задач там, контроля над золотовалютными резервами. Ерунда, на самом деле, на мой взгляд. Но дело в том, что, значит, 750-я проба, то есть золото там доминирует. То есть, видимо, вот эта кристаллическая или молекулярная решетка золота, она каким-то образом вот эту информацию, она вбирает и отражает негативную информацию. Лучше, чем что-то другое. То причем, так сказать, знаете, как бы вот один сплав действует вот таким образом. Добавил этот, бронза, значит, она такой мягкий металл, не бронза, медь, мягкий металл. Добавляешь в медь еще какой-то металл, там, не помню, что, значит, там в медь добавляют. Получается бронза. И металл совершенно, так сказать, других физических свойств. Он в несколько раз там крепче этой меди. Вот, не такой мягкий. Да, бронза, медь, олово. Да, прошу прощения, забыл просто, запамятовал. Медь с оловом – это бронза. Значит, так вот, и медь, И олово, металлы мягкие. Вместе дают сплав, который отличается по качеству и от первого, и от второго. Намного более крепкий сплав. Так, еще отвечу на вопросы. Когда человек, Сезус, когда человек начинает использовать оберег или другой предмет силы, то этот предмет забирает часть человеческого духа, а в некоторых случаях и полностью всю человеческую суть. В результате человек становится беспомощным и связанным со своим предметом силы. Но, с другой стороны, такой прием увеличивает количество изначальной духовной силы человека. Можно сделать вывод, что оберег нужен неполноценным людям, которым не хватает собственной энергии для жизни в этом мире, основанный на Кастанеде. Вынужден немного возразить к Сезусу по поводу того, что, значит, оберег забирает силу у человека, и, значит, человек становится чуть ли не заложником оберега. Кастанеда не является, значит, истиной в последней инстанции, хотя это действительно человек, который получил очень серьезную информацию. Понимаете, так же, как и в материальном мире у человека есть инструменты. Пилящие, колющие, режущие, там, строгающие, там, на которых он ездит, с которым он там добывает пищу. Также, в общем-то, в этом оккультном мире, вот в мире оберегов, талисманов, это тоже инструмент, который помогает. Сказать, что топор, которым человек рубит дерево или там выдалбливает лодку, забирает у него часть силы, ну, возможно. Какую-то часть силы, значит, он забирает. Но значительно меньше, если бы он там пытался бы ногтями, значит, выдолбить лодку в дереве. А на самом деле он экономит огромную часть силы. Я зачитаю небольшой материал, который вот мастер мне прислал. Его зовут Андрей Смирнов. Значит, он пишет, что статья принадлежит к классу «Оккультизм для чайников», и опытным колдунам и магам не сообщит ничего нового. Для понимания дальнейшего текста следует описать некоторые определения. Например, слово «сила» не подразумевает физическую силу. Речь идет о той силе, что интересна с жизненной позиции, а в колдовском и магическом смысле является одним из действующих начал и фундаментальных понятий. Каждый приходит в этот мир с определенным конечным запасом персональной силы, которую в течение жизни вовлекает в различные процессы, тратит ее, замещает в процессе обмена чужой силой, взятой из мира. Также ее можно вложить в определенные предметы или даже здания и сооружения. Причем это может быть как персональная сила одного человека, так и коллективная какой-либо группы людей. Значит, я читаю вот эту небольшую, как бы, такую выжимку, потому что она интересна, на мой взгляд. Она заменяет собой там толстенные книги. Вы поймете, когда я вот прочитаю, очень небольшой материал прочитаю, вы поймете, почему. И даже лучше прочитать. Под астрологией в дальнейшем не подразумеваются так называемые газетные гороскопы. Когда некто называет себя каким-то знаком зодиака, я телец или там рак. В нашем случае работа идет с натальной картой, планом расположения планет на небосводе, вместе и во время рождения человека. Под эволюционным чутьем я подразумеваю способность магического видения, процесса постижения сути вещей и явлений напрямую. В обход интерпретирующего аппарата человека, который также называют тоналем или явью. Здесь, ну, можно дать ссылку. Тональ, явь, это, значит, мы потом разъясним. Сначала разберемся, чем оберег отличается от талисмана и амулета. Исходя из самого слова, можно предположить, что это предмет, который от чего-то оберегает. Сейчас это слово в родноверческой среде применяют ко всем подряд оккультным носимым предметам. Это не совсем верно, так как чаще всего амулеты и талисманы либо не оберегают, либо делают это совсем не так, как обычно себе представляют. То есть это не волшебная кираса, которая дает плюс 5 к защите. Позже вы поймете почему. Условно, амулеты и талисманы можно разделить на несколько групп. В данном случае будет удобно использовать классификацию товарища Гужова. Те, которые различным образом сочетают в себе символы, материалы, прочие свойства по принципу оккультных соответствий определенным силам. Более всего таковые известны из ритуальной магии. Например, отталкиваясь от желанных свойств, от олицетворяемых планетарным влиянием Сатурна, делают талисман с применением металла Сатурна, на материалах, соответствующих Сатурну, в час Сатурна, в день, управляемый Сатурном и так далее. То есть это вот формальные талисманы, амулеты. Другой тип – культовые. Здесь действенность обусловлена тем, что предметы данного типа являют собой своего рода канал подключения к соответствующему эгрегору, будь то какая-нибудь церковь, секта, религиозное поветрие или даже футбольная команда, имеющая свою специфическую символику, набор фетишей, всякие цвета, флажки, кепочки, шарфики. А следующий тип – это заряженные, различные изделия и предметы, в которые вложена определенная программа. Также можно их назвать заколдованные предметы. К данному типу могут быть отнесены не те талисманы, что называются таковыми в быту. Какой-нибудь плюшевый мишка, который зарядился в процессе общения с кем-то в детском возрасте. Следующий тип – это ювелирка. Древняя отдельная тема. Использует металлы, кристаллы в их природной силе, направляя совокупный вектор воздействия, используя все сразу – и элементы, и символизм, и даже некоторое программирование. То есть, речь идет о металлах, и речь идет о том, в какой форме это все сделано. И предмет силы. Ими могут быть фактически любые вещи, и их действенность проистекает в результате специфики самого материала, особенностей процесса изготовления или происхождения, истории этих предметов. В текущем моменте реальности, если вы являетесь практикующим колдуном, реальнее всего раздобыть формальный или ювелирный талисман. Потому как для культовых предметов нужен работающий культ. А для заряженных и предметов силы нужно большое количество силы. Чаще всего талисман будет ювелирно-формальный с небольшой толикой всего прочего. Потому как в чистом виде оккультные предметы не встречаются. Покажу на примере того же молота Тора. В первую очередь это ювелирный талисман. Автор, он, значит, сам изготовляет вот эти талисманы. И вот среди его, так сказать, вот таких оберегов, талисманов, есть вот такой очень интересный молот Тора. В первую очередь, это ювелирный талисман, так как используется серебро и полудрагоценные камни. Однако, при этом, он до кучи культовый и формальный. Культовый, потому как используется языческое божество Тор, он же Перун, плюс руны. А формальный потому, как его можно разложить по стихиям и зодиакальной принадлежности. После же того, как носитель некоторое время им пользуется, он станет еще и заряженным. В традиционном европейском оккультизме, берущем свои корни из греческого язычества и не только, для составления формальных амулетов и в европейской оккультной школе для составления талисманов принято пользоваться астрологией. Это удобный и проверенный временем инструмент, который значительно упрощает творческие муки и позволяет составлять оккультные предметы, почти не используя революционное чутье. В общем, это эдакий способ не тратить попусту свои силы. Вначале составляется натальная карта человека, чертеж, который показывает расположение планет вокруг места и времени рождения человека. В нем учитывается положение планет относительно знаков зодиака, не путать с зодиакальными созвездиями, и домов. Также учитывается взаиморасположение самих планет. Исходя из этого, возможно увидеть слабые места в человеке. И исходя из этого видения, так подобрать необходимые планетарные материалы, зодиакальные камни, а также время изготовления талисмана, что он уравновесит эти слабые места. Если говорить по-простому, такой оккультный предмет воздействует в первую очередь на его носителя, а уже через него на окружающую реальность. Именно поэтому автор избегает слова «оберег». Оберегом такой предмет станет только тогда, когда зарядится от силы носителя. Второй подвид астроталисманов не требует составления натальной карты человека. В этом случае компоненты подбираются исходя из воздействия, которое оккультный предмет будет оказывать на его носителя. При их выборе можно руководствоваться как своим знанием о расположении ваших планет, так и революционным чутьем. Причем второе происходит чаще. Такое бывало почти с каждым. Зацепился взгляд за какой-то предмет, и все. Очень хочется нацепить его на шею или положить в карман. Причем внешний предмет может быть вполне невзрачным. Также есть возможность создавать амулеты, используя только магическое видение, без всяких чертежей и вычисления, напрямую. Но для этого надо либо обладать врожденными способностями, либо развивать имеющиеся с помощью определенных упражнений. И вообще, прежде чем лезть в любую оккультятину и прочий магизм-колдунизм, стоит ознакомиться с вопросом хотя бы в теории. Вот такие вот рекомендации по поводу оберегов-талисманов. Вот такое мнение я видел на картинках, правда, я видел то, что делает вот этот человек, вот этот мастер. Я хочу сказать, они произвели вот эти картинки, то, что изображено на них, они произвели на меня серьезное впечатление. Мы выложим ссылку, так что вы сможете по ссылке зайти и посмотреть все. Николай, Тамаль – это наше сознание, Нагваль – это бессознательная интуиция. Спасибо. Михаил, главный наш оберег – правда, а для ее обретения необходимо получить знания, в том числе и знания о лжи. Все идет к лучшему, победа будет за нами. Да, Михаил, спасибо, вы вот дали такую подсказку мне. Действительно, почему мы иногда говорим правду? Иногда эту правду говорить, в общем-то, не очень хочется, или там хотелось бы нам все это приукрасить. А мы вот пишем на страницах Агентства русской информации вот эту правду. Кто-то пишет, например, там, нас ругают за то, что мы там выступаем против этого Лукашенко. Значит, вы знаете, на самом деле было бы куда проще вообще его не ругать и вообще забыть его. Иногда даже там нахваливать. Ну, потому что он, конечно, создал там кучу бригад. Он проплатил, значит, в России такое хорошее отношение, пропагандистскую так, работу провел. Существует такой его образ, который, значит, распространен вот в этой в такой русской, ну, такой патриотической среде. Ну, это люди сами считают себя патриотами, но, к сожалению, люди готовы себя обманывать и готовы обманываться. Но мы выбрали еще в начале нашей работы такую позицию. Поначалу, может быть, даже не так жестко мы стояли на этой позиции. Поначалу мы еще как-то шли на какие-то компромиссы, а потом мы поняли, что нет, ни на какие компромиссы идти нельзя. Нужно говорить все честно. Вот как оно есть. И с господином Лукашенко поэтому мы говорим честно. Иногда даже переходим на какие-то вот, такой повышенный тон. Ну почему? Просто хочется объяснить людям, в чем они заблуждаются. Потому что, понимаете, что такое Лукашенко? Лукашенко – это такой махровый совок. Совок – это для нас это неприемлемое прошлое, которое мы не должны видеть в будущем. Нам нужно вырваться из этого совка. Мы из этого совка не вырвались. А по поводу правды. Понимаете, когда человек лжет сам себе, и, значит, ложь – это один из грехов. Лжет себе, лжет окружающим. Он становится как бы видим вот этим темному миру. И темный мир может навредить человеку. То есть в этом смысл. Следующий этап – это когда человек совершает более такие серьезные проступки. Задача советской власти была в чем? Задача советской власти, да и любой власти, значит, была доказать человеку, объяснить ему, что ничего вот сверхъестественного нет. Весь мир абсолютно физический. И ни за что ты отвечать не будешь. За все, что ты отвечаешь вот на этом свете. И поэтому вот эта власть, она, конечно, запугивала людей. То есть, с одной стороны, человек, который, в общем-то, не верит в душу, не верит, в общем-то, в сверхъестественное, он, конечно, физически боится, и он более слаб. Он воспринимает этот физический мир как конечную стадию, в общем-то, существования, полную стадию, значит, этого мира. И поэтому он не руководствуется угрызениями своей совести. Он начинает руководствоваться уже не какими-то высшими мотивами, он начинает руководствоваться инстинктами. Инстинктами, рефлексами. И руководствуясь этими инстинктами, рефлексами, он совершает вот те злодеяния, которые, значит, и совершил вот этот советский большевистский режим. То есть, для того, чтобы заставить одну часть населения убивать другую часть населения, они, конечно, сначала объяснили, что нету высшей силы, Бога нет, ничего этого нет. Если ты не будешь выполнять вот эти указания, тебя ждет смерть. И во многом они преуспели. Поэтому люди, которые не верят ни во что это, почему мы очень много уделяем внимания? Вот этому. Потому что если человек верит в это, этот человек более устойчив в своих взглядах. Этот человек способен на какие-то поступки. Он мир воспринимает шире. Если человек в это не верит, он априори руководствуется инстинктами и рефлексами. И с ним вести какие-то дела достаточно сложно. Так, Николай, все же Лукашенко на фоне Медвепутов выглядит получше, хотя, бесспорно, сам он и упырек, но до наших ему как до Китая раком. Знаете, я думаю, что хрен редкий не слаще, но даже Путин с Медведевым, они, в общем-то, на его фоне выглядят лучше. Так что вы здесь глубоко заблуждаетесь. Дело в том, что в России есть хоть какая-то свобода слова. Относительное, там можно, значит, шептать что-то, писать что-то на форумах, там какие-то газетки даже издавать. Можно там собираться на какие-то там, ну, не митинги там, значит, ну, что-то делать. Экономические какие-то послабления чуть больше есть. В Беларуси ничего этого нет. То есть, интернет, он жестко контролируется. Человек, чтобы получить доступ в интернет-клуб, должен предъявлять паспорт. Прежде чем допустить гражданина до интернета, менеджер там этого интернет-клуба должен заполнить паспортные данные его. Все очень жестко контролируемо и регламентируемо. Конечно, там какая-то оппозиционная пресса есть, потому что рядом Польша, Россия, там, значит, еще что-то, но только благодаря этому. В масштабах России человек был бы намного опаснее. Мы бы все ходили в лаптях, жировала бы кучка каких-то людей, они бы, не стесняясь, использовали бы патриотическую риторику с утра до вечера. Для этих людей нету никаких ограничений, никаких как бы, нравственных, понимаете, как бы ориентиров, а для них нет. Для них главный ориентир – это власть. В данном случае, так сказать, для Лукашенко тоже власть. Для Медведева с Путиным тоже. Но Лукашенко, он более циничен, потому что он эксплуатирует эту патриотическую риторику. Если вы вспомните, он пришел к власти на, значит, волне воссоединения с Россией. Желание белорусов воссоединиться с Россией. Он сказал, да, вот сейчас меня изберут, я стану президентом, и все, мы в течение 2 лет воссоединимся с Россией. Значит, кто-то скажет, что да, там с ельцинской Россией там, не надо было воссоединяться. Если бы он создал бы там в Белоруссии модель, процветающую модель свободного демократического общества, славянского государства, я думаю, эта модель повлияла бы на Россию. Не надо было даже, значит, нападать, там кто-то говорил, что надо вот танковую дивизию, чтобы он там сформировал. Не надо было бы никуда не нападать. Ничего не надо было бы делать. он просто бы открыл бы шлюзы для, вот, для демократии народной. И, в принципе, значит, мы увидели бы другую страну. Вместо этого он превратился в такого диктатора, который, понятно, что не допустит никогда и никого. У него там есть сыновья, то есть это фактически монархия. Монархия такого самого мрачного типа, колхозного. Потому что если европейская монархия, она, значит, брала свое начало от все-таки аристократии родовой. Кто такой Лукашенко, не знает никто. А у меня вот таких каких-то особых антипатий там к нему нет. Ну, надо просто вот это видеть, и все. Надо видеть и не обманывать себя. Вот это самое важное. Александра, читал одну вещь, звенящий кедр. Поверил, что кедр не просто дерево. Талисман ариев, древних и амулеты из этого дерева одни из самых верных, поскольку талисманы выполняются из дерева, которому не менее 500 лет. Прокомментируйте, пожалуйста. Вот это такой типичный пример, когда автор заводится на одну тему и пытается все объяснить, вот, значит, все только кедром. Я думаю, что все замечательно, и с кедра можно делать, понимаете, и можно там из камня, возможно, делать, и вот, и из серебра. Все эти книги я знаю, все я их видел, эти книги, все они прошли через мои руки, понимаете. На самом деле, я так очень серьезно занимался вот этими книгами, у меня была, так сказать, сфера деятельности связана как раз с этими книгами, со всеми книгами. Я даже знаю, какое количество вот таких, такой специальной литературы издавалось какой год в России. Они все прошли через меня, я знаю, чем они отличаются друг от друга. Как они пишутся, я знаю, как они писались, я знаю. То есть, я знаю массу вещей, массу деталей, нюансов, потому что я встречался с авторами некоторых книг. Тут для меня так особых секретов нет. Особых секретов нет. Иногда идею книги можно изложить на 5 страницах. Но вместо этого они пишут там сотни тысяч знаков. Вот, и пока ты докопаешься до этой идеи, ты получишь много лишней информации. В этом есть некоторая, ну, не проблема, опять же, видите, как вот играет такая экономическая составляющая, какую роль. То есть, если автор, значит, ну, действительно там разработал методику, издательству вот выпускать брошюру толщиной там 20 страниц, во-первых, невыгодно, а во-вторых, автор ничего не получит, в-третьих, человек, который покупает эту брошюру, он оценивает ее не по значимости, а по количеству знаков. Ну, так устроен человек. Он покупает информацию, идею тоже на вес. Хотя идеи совершенно неравнозначны. Информация совершенно неравнозначна. Когда вот экономика влияет на формирование вот этих книг, то получаются такие толстые кирпичи. И в этих толстых кирпичах, в общем-то, вы пока начнете читать начало, значит, до конца можете не дочитать. Вот тем ценен, например, тот же Лазарев. Вот тот же Лазарев, который написал книгу «Диагностика кармы». Он написал такую тоненькую книгу относительно. Страниц 100, кажется, было. Но потом, значит, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую, там, восьмую. Хотя там писалось то же самое. Вот это все диктуется как бы издательствами. То есть я сделал вывод, исходя из собственного опыта. Так. Михаил, режим Лукашенко – это проекция развития совка для всех, кто жалеет о развале СССР. Да, это лучше, чем РФ, но для настоящих русских Беларусь дает понимание, что необходимо строить другой мир и не жалеть о потере былого государства, то есть не сбиться с истинного пути развития. Я с вами согласен, мне приятно, что вы понимаете это. Но на самом деле он не лучше, чем РФ, совершенно, он хуже. Он хуже, потому что Беларусь находится, знаете, вот на этапе, значит, они там провели какие-то там изменения, там, 92-й, 93-й год, а потом вернули все обратно. И все это в таком застывшем виде. Тот путь, который мы проделали в России, в первую очередь, в общем-то, путь такого развития, внутреннего развития, человеческого развития, не развития экономики, а нашего, значит, интеллектуального развития, он достаточно серьезный. А им, белорусам, многим, еще предстоит этот путь преодолевать. Им предстоит становиться там предпринимателем многим. Им предстоит, в общем-то, понимать, как этот мир устроен. Там нужно строить конкурентную экономику. У нас она не очень конкурентна, но все-таки какие-то зачатки конкуренции есть. Там этого нет. И все, да, в Советском Союзе тоже было масло, молоко, там тоже там что-то было хорошее, что-то было плохое. Но понимаете, цена определяла качество этой вещи. Вот, цена – качество. Иногда в Советском Союзе там было что-то дешевое, ну, стоило 3 копейки. Ну, да, за 3 копейки оно как бы там какая бесплатная энергия, бесплатный металл, бесплатная рабочая сила, бесплатные там, значит, заводские корпуса. Да, но как только, значит, за все стало нужно было платить там за электроэнергию, за металл, за заводские корпуса, нужно стало платить людям нормальную зарплату. Выяснилось, что все эти производства, они совершенно неконкурентные. И там утюг их, в общем-то, какой-то примитивный, там, середины там, 20-го, начала 20 века, он по цене дороже, чем там новейший какой-нибудь Браун или Бош, там, с какой-то подачей воды, который сам чуть ли не сам гладит с тефлоном. А это вот это выяснилось, к сожалению. Николай, точно вы про Лазарева сказали, как и Вадим Зеван в своем трансферинге. Все сказал уже в первой книге, а потом еще 100 книг. Песня та же, исполняю я же. Все правильно. Ал, Владислав, у меня есть портрет Вилла, очень большой, превосходного качества, 30-х годов. Выбрасывать жалко. Как вы думаете, нужно ли его как-то нейтрализовать? Спасибо за то, что вы делаете. С уважением, Ал СПБ. Я думаю, что нужно. Тем более превосходного качества. Я думаю, что надо сжечь его. Вот, вы знаете, возможно, у вас какие-то там дома проблемы. Вот, этот Вилл, это совершенно не случайная такая фигура. Вот тот же Андрей Смирнов мне прислал замечательную ссылку на замечательную фотографию демонов этрусков. Трехголовый демон. Значит, если вы посмотрите на этого трехголового демона, то, сказать, вы тут же узнаете 5 века до нашей эры. Вы тут же узнаете Маркса, Энгельса и Ленина. Изображение один в один в профиль, вот сделано, вот как вот, значит, на барельефе, значит, на монетах, там, на медалях, вот эти, так сказать, три деятеля. Точь-в-точь, трехголовый демон. Ведь на самом деле в советское время их пихали в каждую дырку, всюду. Вот, именно трехголовый. А потом добавляли Сталина. Ну, значит, здесь я думаю, что в чистом виде это вот как раз вот этот трехголовый демон. То есть это вот такая идея там оккультная она была. Поэтому я думаю, что сожгите нахрен. Так, значит. Никита, есть люди, которые оккультизм, магию всерьез не воспринимают, слушать никого не хотят и сами разбираться в этих вопросах не будут. Их даже странная башенка с полутрупом, стоящая в сердце страны, не удивляет. Можно попробовать объяснить им суть подобных явлений примерно так. Если батарейку можно собрать из глины, пары железяк и уксуса, то почему нельзя из определенным образом сложенных камней, забальзамированного тела и колдунских плясок собрать радиостанцию, которая заморочит голову людям по всей стране? То есть объяснить им оккультизм как разновидность технологий. Некоторых моих знакомых подобные вопросы про то, тот же зиккурат заставили сделать первый шаг в понимании того, в какой стране мы живем. Спасибо, Никита. Действительно, мы почему работаем вот в этом направлении? Потому что зиккурат – это самое такое явное сооружение, которое сразу дает понимание, действительно, в какой стране мы живем. Масса вещей осталась за кадром. Но это главная вещь. Она стоит, она видна. Но люди, которые не хотят ничего знать, на самом деле, почему они не хотят ничего знать? Ну, им так проще живется. Им так проще живется. Как правило, эти люди, если, значит, поверить во все это, значит, надо прислушиваться к голосу там, какой-то совести, голосу там, еще чего-то. Жить станет труднее для них. Нужно, вот, понимаете, открыть в себе внутри вот эти, понимаете, шлюзы внутри. А эти люди не хотят. У них не то, что на уровне сознательном, не то, что они вот сидят и так рассуждают, вот, если я вот поверю, то нет. А это на уровне подсознательном. То есть у человека есть его «я», есть его супер-я, супер-эго, то, что движет им. Так вот, на уровне подсознательном оно как бы оценивает это тоже и запирает для него информацию. Для того, чтобы эту информацию отпереть, нужна большая сила воли и желание. И желание, и потребность, конечно. Желание, потребность должна быть. Этой потребности, если нет, то, вы знаете, сложно уже, значит, от человека чего-то требовать. Вы, такой еще момент, не ломитесь в закрытые двери. Потому что если они закрыты, то вы как бы там нарушите систему, которая обрушится на вас. Ну, вот мне рассказывал значит, наш один из собеседников, Иванченко, который специалист по дольменам. Значит, он такой человек, который видит вот эти тонкие планы. И он говорит, я вот шел как-то, значит, и навстречу мужчина. Вот он такой какой-то замученный. И я вижу на его плече вот какая-то сущность. То есть из него сосет его энергию какая-то сущность такая страшная. Я, говорит, ее вижу, эту сущность. То есть люди чувствуют эту информацию, снимают. И я ему говорю, ты знаешь, вот тебе плохо, потому что у тебя сущность, ты должен как-то от нее избавиться. Значит, ну, мужчина ему заехал, в общем-то, по рогам, как это называется, по рогам. И он говорит, я вот сразу понял, что не надо этого делать. Не надо этого делать. То есть он уже в симбиозе с этой сущностью. Если человек хочет избавиться, то он избавляется. Наши предки, конечно, использовали такой очень интересный способ избавления, вот когда прыгали через костер. Вот эти, значит, ритуальные прыжки через костер, они не только в России. Во всех языческих культах способ, вот, меня спрашивают, как избавиться от этого. Прыгать через костер. Второе, баня по-черному. Значит, если вы ходите вот в баню по-черному, вообще в баню, в бане вы избавляетесь от этого. прошлой передаче мне Олег Никишин, вот этот натуропат, он сказал в самом начале, что видно человека из России, более такие здоровые люди. То есть, с одной стороны, да, Россия в административном плане, конечно, была такая захвачена вот этими, значит, всякими негодяями, но какая-то часть людей, вот за счет того, что использовала вот эти древние обряды, она сохранила вот это генетическое здоровье. Во всяком случае, значит, понимаете, есть же как бы вот эти сущности, которые влияют на разные планы. Есть на план такой духовный, так сказать, на план, значит, который связан, так сказать, физическим здоровьем. Я думаю, только прыгали через костер, они вот эти, значит, вещи снимали, и вот эта баня, она помогала конкретно. То есть, кроме вот этих оберегов, должна быть баня, веники. Причем это известно не только вот по русской какой-то бане. Нет. Вот эти монгольские, бурятские шаманы, они совершенно однозначно говорят, что вот у них та же парилка для изгнания бесов происходит. Почему я говорил, что вот жар, который над Россией, это тоже жар, который изгоняет этих бесов. Все имеет какой-то вот этот один ключ, подход. Вот. То есть, оно как бы уничтожает эту информацию. Так же, как кипячение воды уничтожает информацию. Так же и здесь. Вы вот заходите в баню, в парилку, и вот этот, значит, у финнов сухой пар, у русских вот этот горячий пар, он в какой-то степени снимает эту негативную информацию с вас. Так, Михаил Владислав, что вы думаете о книгах Левашова? «Без прошлого нет будущего», а летопись развития человеческой цивилизации на Земле у него показана наиболее достоверно. Я хочу сказать то же самое, что люди увлекаются очень часто, пытаются, значит, свою теорию выдать за там единственно верную. Там есть какие-то зерна истины. Даже вот этих кобовцев, которых я критикую регулярно, на самом деле есть очень интересные вещи, которые они видят хорошо и правильно видят. То есть, они понимают. Они, кстати сказать, вот эти кобовцы, они признают наличие оккультизма. Несмотря на то, что, значит, руководителем этой организации, значит, одним из руководителей там, был там, создателем там, генерал ракетных войск или космических войск, да, Петров, а другим руководителем был, есть сейчас, это бывший второй секретарь Компартии Казахстана. Значит, он сейчас живет в Питере, а следующий бывший командир атомной подводной лодки, то есть, в общем-то, люди, понимаете, да, это такие вроде бы советские. Но, тем не менее, те наработки, которые там проводились, они не пропали даром. То есть, на самом деле, даже в их теории существует очень много интересных положений. Не то, что интересных, а вполне справедливых. Вот. Но, опять же, они свое миропонимание там транслируют до каких-то, так сказать, в гипертрофированные формы, вкладывают, значит, некоторые правильные знания законов каких-то общественных, оккультных законов, они, значит, вкладывают там в толкование того, что Сталин – это, значит, самый такой правильный вождь и руководитель Советского Союза, надо чуть ли не оживить этого Сталина, и он, чтобы опять правил нами. Ну, в таком духе, я, конечно, так это все упрощаю. Жареный петух. Здравствуйте, Владислав. На заявленную вами тему оберегов. Лукашенко – это оберег для России. Лукашенко не циник, а прагматик. Так будет точнее. Да не, он циник абсолютно. Он просто использует эту идею. У общества должны быть возможности и рычаги создавать свои партии и решать на выборах, кого они хотят, кого не хотят. А если господин Лукашенко один там мелькает в телевидении и говорит, нет, ну вы знаете, если я уйду, тут будет плохо, то, к сожалению, я хочу сказать, что этот человек не соответствует даже современным стандартам. Не то, что там русского человека, но вообще современным стандартам Африки уже, Африки. Не говоря уж там о Европе. Уже в Африке выбирают президентов, в Африке сменяемость. А он сидит, вцепился. Вы посмотрите на Лукашенко, вот очень интересная подборка фотографий прислал один из наших читателей. Значит, Лукашенко в 94-м году, когда давал присягу на Конституции, Конституция выше него, книга с Конституцией. Следующая присяга, Конституция на одном уровне с его головой, там, с его лицом. Следующая, значит, она на уровне груди уже. Вот сейчас он давал, значит, вот последние выборы были вот в декабре, когда, значит, он дает присягу, Конституция уже ниже пояса у него. Вот на уровне подсознания, он как говорит, как, он же наверное, сказал, как расположить этот столик с Конституцией, когда он будет давать присягу. Ну, это какая-то такая мелкая бумажка. То есть, интересный такой момент. То есть, он ни во что не ставит там, мнение белорусов, он ни во что не ставит права этих людей, вот, ни свободы их, там, ни во что. Поэтому это колхозник. Колхозник из худшего разлива, которого, значит, в свое время там выдвинули, вот он обслуживал советскую власть. И этот колхозник стал руководителем государства. Такая колхозная монархия. Так, лаки. Очищение делается водой, звуком, бубные колокольчики, ветром, огнем. Поэтому хорошо стоять на ветру, когда нет воды и нет возможности помыться. Огнем, восковой свечой. бегать под дождем, поэтому дети раньше меньше болели. Ну да, спасибо, Лаки, вы совершенно правильно подчеркнули, что вот делается очищение и водой, и ветром, огнем. Это зависит еще и от желания человека. Важно, чтобы он был настрой. Восковая свеча, да, это такой почти необходимый атрибут. Бубен, колокол, тоже как бы. У меня, например, я, так сказать, дома держу, у меня есть такой тибетский колокол, отлитый, сделанный вручную в Тибете. Он действует каким образом? Дело в том, что воздействие вот на эти тонкие информационные структуры, они происходят на каком-то вибрационном уровне. Этот колокол работает каким образом? Ты вводишь по ободу такой, так сказать, деревянной колотушкой, то есть ты не стучишь в него, а просто вводишь этой колотушкой, так сказать, по ободу, деревянной такой палочкой, и он начинает издавать звук. То есть, это такая уникальная технология, которая в Тибете. По ободу вот этого колокола сделаны какие-то там, ну, знаки, петроглифы какие-то. Колокола вот церковные, они как бы, их источник, истоки, они восходят, конечно, вот к этим обрядовым колоколам, отгоняющим злых духов. Ну, и бубен шаманский то же самое. Но бубен шаманский, он иногда, это способ войти в определенное трансовое состояние. Колокол в этом отношении – это более такое изгоняющее. Но, опять же, имейте в виду, когда вы начинаете что-то изгонять, вы можете очистить пространство и от сущностей позитивных. Вот китайцы об этом предупреждают. Свеча восковая в этом отношении и отливки из свечи, они в этом отношении – это самое такое мощное средство очистки пространства. То есть, вы таким образом перестаете быть видимыми, стираете свою видимость для вот этих темных энергий. Так. Я сейчас хочу настроить наш скайп-телефон для того, чтобы принять ваши звонки. Если вы все-таки чувствуете, что эфир не очень качественный, то пишите, потому что у нас сегодня нет контроля эфира, к сожалению, по там, объективным причинам. Поэтому пишите, и мы попробуем, значит, подправить. Да, слушаю, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, Владислав.
Здравствуйте.
Хотелось бы опять же про Белоруссию сказать. Если вы знаете, есть такой писатель, ну, я считаю, очень талантливый, Александр Русовский. Но он ярый был, скажем так, лукашенцевец, ну, такой вот. А сейчас на своем сайте он очень сильно начинает его критиковать. Ну, я просто его лично знаю, то есть человек такой, как бы, то есть горой стоял за Лукашенко, как бы даже на некоторых сайтах, то есть в ответ на вашу статью про Лукашенко, ну, я не помню, когда это было, по-моему, в 2006 году, он на одном из сайтов, таком националистическом, описал как бы гневную статью, она там называлась даже там, я уж не помню, безрадная и безродная мразь, что-то вот что-то вроде этого, блин. Ну, то есть, да. Ну, про Ари.
Ну да.
Вот, ну было
не, такое, не читал, как бы, но. Вот, ага.
Вот. И сейчас он как бы начинает его критиковать очень сильно. То есть, потому что там он пишет там провалы в экономике и так далее, и так далее. То есть, но, конечно, он пишет со своей как бы колокольни, то есть. Но, понимаете, там краеугольный камень, я так понял, что он его критикует за, как вы сказали, вот, то есть, это не сильный, да, там, ну, было у вас там высказывание, как руководитель Лукашенко, да, вот реально колхозник, то есть, как что-то там жареным запахло, он уже там на попятную идет и там, и так далее, и так далее. То есть, у него суть претензий именно в этом. То есть, ну, опять же, если Солок. Это рассмотреть, да, там, в контексте именно, ну, нормальный руководитель, пусть даже там, ну, там, авторитарный. То есть, ну, он должен иметь какие-то морально там волевые качества, то есть, соответствовать, да, там, ну, там, заявленным, как бы, возложенным на себя обязательствам. А тут получается что-то просто, ну, какое-то, ну, там, не знаю, там, вот такое дворовое, блин, какое-то там шпана, вот что-то такое, там, так чуть он... его там цикнули на него, и он сразу, грубо говоря, там, не цензур, ну, не, это самое, не литернул ляжки и обдристал, блин. Весь его этот гонор, как бы, и так далее, он сразу весь спал, блин, там, схватил каких-то там несчастных этих людей, блин, там запытал их там и так далее. То есть уже даже такие люди, как бы, ну, как у Александра Русовский, то есть, ну, в принципе, да, уважаемый, да, человек, то есть, да, пусть у него своя позиция, он уже начинает в нем разочаровываться. На самом деле, это как раз именно опора, вот как бы Лукашенко в таких людях, как бы, и то есть, если он уже в таких людях, как бы, люди такие, вернее, начинают в нем разочаровываться, то я так понимаю, что дела у него крайне плохи. Он сам белорус, и, ну, он очень талантливый писатель. Книги в России издаются его, вот эти вот «Анти-Нюрнберг», ну, реально очень такие интересные книги, очень интересные.
Хорошо, я почитаю, я посмотрю. Ну, человек, вот, понимаете, он же советский человек этот, хороший писатель, но человек советский. Он подходит с советскими моделями, он поэтому думал, что вот можно такими, значит, волевыми методами управлять в современной стране. Невозможно. Вот теперь
я даже больше скажу, то есть, Даже господин Калашников, как бы, и он уже там в Лукашенко, то есть, то он там призывал, там, чтобы батька двинул танки там на Москву и так далее. И уже господин Калашников разочаровывается в нем. То есть, именно вот с точки зрения, ну, своей, да, понимаете?
Да, да,
что
да.
Душка-то не хватит у него, то есть, даже при возможности. Нет у него душка, как бы, то есть, ну, такого лидерских задатков.
Кремль делал его, Кремль, спецслужбы делали.
Ну, скорее всего, да, скорее всего, да.
Да, вот еще я отвечу на звонок. Да, слушаю, в эфире.
Здравствуйте, Владислав, Сергей, Москва. Давно, к сожалению, не слушал вашу передачу, не было возможности и желания, суть не в этом.
Да.
Далее, попробую достаточно четко, хотя коротко не знаю, как, по передаче. Mm-hmm. Хочу поделиться своим собственным наблюдением, что амулеты, особенно обереги, именно обереги, лучше делать, если и под чьим-то руководством, но все равно для себя делать самому. Потому что люди, которые делают эти обереги для тебя, могут заложить в них какие-то дополнительные функции, связанные с контролем или с каким-то дополнительным воздействием со своей стороны. Это зависит, естественно, от людей, от того, насколько хорошо ты людей знаешь, но люди тоже меняются. То есть некоторые вещи, которые можешь делать сам, лучше под руководством, еще как-то посмотреть методику, но делать для себя самому. Это очень вопрос по безопасности, вопрос, в принципе, именно достаточно важный. Далее, вот по теме о терактах недавних в Беларуси и так далее. Езжу регулярно в Москве на метро, особенно зимой. И вот не могу не отметить один такой момент. И после последних терактов в Беларуси, и после терактов в Домодедово, и после терактов в метро в Москве, всегда по громкой связи звучит «сообщайте о подозрительных вещах». То есть ни разу никаких подозрительных лиц в московском метрополитене не искали, каких-то там шахидов где не говорили, только о вещах. То есть там, где реальная безопасность, они уже не могут скрывать это. Вот. Такой момент.
Да.
А главный вопрос хочу задать по-другому. Вчера в кинотеатрах вышел такой фильм «Поколение Пи». Не знаю, я думаю, вы еще его не смотрели. Основной лейтмотив в том, что вся власть в России, да и не только в России, это всего лишь постановка шоу для быдла, а реально контролируют власть люди, чьи традиции восходят к Вавилону, Зиккуратам и богине Иштар и Нанне. Нет, я его уже посмотрел, уже в кинотеатре посмотрел, он переполнен различными знаками и даже неприкрытыми намеками о том, что всякие президенты, да, это полная фигня, а на самом деле не то, что правят другие люди или не люди, а просто даже определяют цели развития и ставят президентов, надо стирает, надо ставят новых. То есть хотелось бы со временем увидеть на Аре статью именно по этому фильму, потому
хорошо,
что он буквально переполнен намеками и знаками.
Ну, я посмотрю, значит, в чем сверхзадача. Идея ведь какая? Значит, нельзя.
А идеи там нет. Идея в том, что контроль продолжается и продолжаться будет. А вы верьте, это не суть. Система немного приоткрылась после краха Советского Союза, потому что пришлось резко меняться, но она удержалась и продолжает дальше. Фильм заканчивается на том, что система вернула себе все нормально и продолжается.
Тут несколько вариантов, может быть, толкования. Я посмотрю этот фильм, и обязательно мы сделаем и материал, и, в общем-то, эфир по этому фильму.
Все, благодарю.
Спасибо.
И последний момент.
Да.
Я, к сожалению, слушаю вас часто урывками, потому что, ну, связано с рабочим графиком, еще с некоторыми моментами. Хочу вот такой момент отметить. Как меняетесь вы сами, ваша манера ведения выпусков Ари-радио? То есть я слушал вас с самого начала и слушал так урывками, то мог сравнивать.
Отлично.
Достаточно резкий контраст. Вначале вы вели очень аккуратно, очень, как это сказать, толерантно ко всем людям, которые высказывали даже откровенно идиотские мнения. Потом был перекос в другую сторону, когда очень резко вы обрывали людей, которые лезли с бредовыми позициями, или, например, просто с позициями, не соответствующими вашим, там, по татаро-монгольскому игу, когда там были вот эти разговоры, там, по каким-то еще таким позициям. Сейчас опять более-менее выходите на золотую середину. Вот это не может меня не радовать.
Спасибо.
Все, благодарю, Владислав, успехов вам.
Спасибо. Ну, хочу сказать, что я тоже человек, который зависит от настроения, то есть иногда бывает сложно вот так быть очень нейтральным. Так, еще отвечу на вопрос. Да, слушаю, вы в эфире.
Добрый вечер. Я хотел бы вот вернуться вот к вопросу насчет сверхъестественного, значит, потому что считаю, что, значит, если мы будем чересчур естественным считать вот что-то, что мало ощущаемо нами, то, что нами ощущается, ну, более-менее объективно, такое реальное, мы будем, значит, считать необъективным. То есть мы исказим все понимания о том, что такое материя, что, значит, есть, а что чего нет. То есть И получается, такое будет произойдет обман. То есть мы не самообманом, мы сами да, загоним в тупик, мы просто значит, все понятия извратим и нереальными вещами какими-то значит, ну, погружаться и уйдем тупиковые
вещи.
Еще хотел бы вот насчет ну, Лукашенко сказать, что вот, значит, вот Лукашенко, он, в принципе, страну не продает, а то есть Путина, он же...
Это иллюзия. Все, это иллюзия. Ну, я понял. Хорошо, спасибо. Я сейчас вот отвечу на вот ваши как бы, комментарии ваши. На самом деле, соотношение вот этого естественного, физически ощутимого и физически неощутимого, конечно, нужно понимать. Ведь не ударяться ни в ту, ни в другую сторону. Вопрос, опять же, нужно понимать весь мир во всей его как бы красе, во всех его гранях, во всей его сложности, во всей его глубине. Потому что и физический мир – это тоже, в общем-то, сложности. И сверхъестественный мир – это тоже сложности. Но на самом деле оккультизм – это значит, с помощью тонких планов управления физическим миром. На самом деле это удается. Даже камень имеет значит, две свои так сказать, ипостаси. Он как бы находится и в физическом мире, и в тонких планах. То человек, вот, ну, вот камень там, наверное, больше вот в нашем мире находится. Вот. То человек – это такое существо, которое объединяет в себе вот эти два мира. И он может управлять вот этим физическим миром. Он может материей управлять. Значит, вот поэтому значит, иногда вот такие люди проявляются нечасто. Потому что если бы такие люди проявлялись часто, то это было бы как насилие со стороны вот этого сверхъестественного. Так сказать, человек бы отказался бы вот нести тяготы вот этой жизни. Поэтому баланс нужен. Баланс нужен. То есть, опять же, я не говорю о том, что сказать, что да, все целиком магия, оккультизм, а все это иллюзия. Но, с другой стороны, и сказать, что это все не иллюзия, тоже сложно. Каждый человек может улучшать свою жизнь. Понимаете, ведь речь идет о том, как сделать свою жизнь, в общем-то, выполнить какую-то, ну, я не хочу говорить слово программу, но какую-то сверхзадачу человек должен выполнить. Иногда этот человек слышит эту сверхзадачу, иногда он не хочет ее слышать. И у него появляются проблемы какие-то, потому что он не хочет слышать эту какую-то сверхзадачу, он не хочет жить вот в согласии вот с этим, значит, с духовным миром. Теперь по поводу Лукашенко. Значит, если бы у Путина были бы такие же возможности, как у Лукашенко, то здесь было бы хуже. Я хочу сказать так, что на самом деле, если бы был бы Путин, если у него была бы такая возможность, там не было бы какого-то давления там, с других стран, то, конечно, у нас был бы такой махровый совок, и я думаю, что там отличий больших бы не было. Мы вернулись бы вот в те 70-е, 80-е, 60-е годы, которые были, вот этот мрак. Для этих людей идеал государственного устройства тот, который был вот тогда, в совке, когда существовали начальники, когда существовали люди, вот, которые определяли вашу судьбу. Это, в общем-то, аномалия, потому что ни до этого, ни вот сейчас, значит, такого тоталитарного режима нет. Даже в царское время, значит, только рабам определяли судьбу. Ну, крепостным рабам, и то крепостной раб там имел какие-то возможности убежать, мог, значит, уехать за границу. Из Советского Союза убежать нельзя было. Значит, крепостной раб мог еще убежать к казакам. Там были, значит, различные формы, способы. Там он выполнил барщину, значит, он мог все-таки там выкупиться. Но это были все равно рабы. Фактически крепостное право – это было рабство. Естественное состояние, значит, там даже средневекового государства – это такая свобода, ограниченная, конечно, какими-то общинными правилами. А такого, когда, значит, государство определяло, регламентировало, где человеку жить, что человеку есть, что человеку покупать, что человеку продавать, что человеку писать, говорить, такого, в общем-то, история не знает. Вот. Ну, наверное, так сказать, в древнем Вавилоне. Обязательно посмотрю этот фильм. А сейчас Беларусь, она почему банкрот? Ну, потому что инициатива людей, она просто была ограничена, и это колхозное управление, оно оказалось... совершенно неэффективно в современном мире. И все эти белорусские продукты, когда нужно платить за там, электроэнергию полную стоимость, там, платить там, за газ полную стоимость, за ресурсы полную стоимость, оно как бы сразу оказалось, что это все дорого и неэффективно, и никому не нужно. Потому что цена поменялась. Да, слушаю, вы в эфире.
Это Женя Минск. Да, Женя. Вот, хотелось бы поговорить, ну, такой вот вставить от себя по нематериальным вещам. Во-первых, мне кажется, что немного мы отходим от самого главного. Для того, чтобы постичь какие-то нематериальные вещи, нужно иметь возможность эти вещи принять. Принять физически. То есть должен быть какой-то кодировщик нематериального в материальное. На мой взгляд, мне кажется, что ключом к этому может быть то, что вот называется шишковидной железой. И хотелось бы, чтобы, может быть, Ари вот сделала какое-то исследования этого вопроса, потому что на самом деле очень такая зашифрованная тема, и информации немного, и в то же время есть очень большие основания считать, что это очень важная тема, потому что очень на высоком уровне используется символика вот именно шишковидной железы, и в оккультном мире, вот этом политическом, мне кажется, об этом вопросе очень хорошо знают. Вот. И, ну, и маленький вот по Беларуси конкретно такой, так как я сам из Минска.
Да-да.
Ну, как бы все показывает вот на данный момент, что ситуация, конечно, ухудшается, причем так непонятно, как будет развиваться дальше, потому что долларов нет и уже там недели две, наверное, и пока вообще никаких пояснений по поводу того, как они появятся, не появятся, что будет, какой будет курс. Неофициальный курс вырос где-то уже раза в два так точно на доллар. Потом паника вот эта вот сахарно-масляная, она была решена, то есть как бы сахар-масло есть, слава богу. Вот. Но опять-таки вот... Дорожает некоторые вещи, дорожает в два раза. Вот, например, бумага, я вот конкретно в печатной отрасли работаю, бумага подорожала ровно в два раза. То есть вот ситуация, она нам никто ничего не объясняет, по сути. То есть мы не видим, как сейчас происходит на самом деле. И вот я от себя могу сказать, что я могу предполагать, что завтра все нормализуется, и точно так же с полной уверенностью могу предположить, что завтра там возьмет все и обвалится, и хрен его знает, что будет.
И от вот. Вас, и вы ничего не можете сделать. Вот это самое хреновое, правильно?
Ну да, ну вы ведь у себя тоже все-таки ничего не можете
ну,
сделать.
Ну все-таки, так сказать, здесь человек уже научен. И выживать, и что-то производить, да, строить, земля частная есть. Вы знаете, я хочу сказать, если завтра вот в России значит, власть исчезнет, испарится, здесь ничего не произойдет. Здесь люди как продавали, там значит, есть выращивают урожай, продают эти урожаи. Все работает, потому что частная экономика. А в Беларуси исчезнет
батя. Я вам объясню, почему вот наш народ немного так остыл, во-первых, к России. Это во-первых. Вот остыл так даже не немного, я бы сказал, по поводу вот объединения всех этих дел. Во-первых, вот как я понимаю, все ожидают такого вот варианта, что вот как только граница развалится, сюда сразу же придут просто русские, как бы русские ребята с деньгами, да, и просто вот все, что можно, у нас сразу выметут, и у нас станет только хуже. Вот мне кажется, что наш народ вот как-то вот так вот
иллюзия,
смотрит.
Иллюзия, конечно, так сказать. Все стоит свою цену, а что там можно вымести?
Заводы, даже, фабрики? Даже то, что есть, минимум какой-то. Любой, даже самый маленький бизнес просто сразу подомнут,
да
подсекает.
Я думаю, что, так сказать, только будет развиваться. Это, опять же, конечно, пугало, которым Лукашенко управлял, чтобы удержаться, пугал людей, чтобы удержаться в власти. Вот и все.
Ну, может быть, конечно.
Хорошо. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Вот такая интересная информация из Беларуси. Вот люди вот не знают, что там будет завтра. Я не понимаю. Денег нет в Беларуси. Сейчас я хочу вот тут зачитать некоторые посты. Никита, спасибо вам огромное за ответ по поводу стука в закрытые двери. Все абсолютно верно. Иными стуками можно сильно навредить. Про знакомых имел в виду людей, которые хотят понять, почему в родной стране такой мрак и бардак, но об оккультных причинах не задумываются в принципе. А теперь по поводу про фильм «Generation P». Сама книга написана еще в конце 90-х, фильм вышел на экраны в этом году, но снимать начали в 2006-м. Возможно, выход умышленно откладывался, не берусь судить почему. Андрей, книга Пелевина на самом деле не шибко-то про анунаков, она скорее про иллюзорность окружающего. Ну, вы знаете, если вот все равно, так сказать, есть отсыл к Вавилону, вот, отсыл есть не только там у Пелевина, отсыл есть, вот я рассказывал о пророчестве Духоборов. Значит, в свое время, когда Духоборов при участии, при содействии Льва Толстого помогли им переселиться в Канаду, так как царское правительство их преследовало, а Духоборы это были язычники, то есть у них там была животная книга, то есть они никакого отношения, так сказать, к христианству они не имели. И вот три старейшины Духобора собрались, значит, на берегу в Батуми. Это записал Бонч Бруевич, очень известный писатель, который писал и в советское время, он как раз писал и в 20-е годы. А тогда он был еще, так сказать, более молодой товарищ. Вот он привел это пророчество Духоборов в своей книге о
переселении духоборов в Канаду. Переселилось тогда их 5 или 10 тысяч. И вот три старейшины духобора сказали, значит, когда мы уйдем отсюда, царский трон падет. Мы перестанем петь наши песни, и царский трон падет. Но придет время, Вавилон падет. Падут их там всадники, падут их колесничие, падут их судьи, падут их палачи, падут их полководцы. То есть такое пророчество, выдержанное в духе Ветхозаветного. Хотя, еще раз подчеркиваю, духоборы, они не христиане и никогда христианами не были. То есть это чистые язычники. То есть у них была такая животная книга. Ну, животная книга, а слово «книга жизни». И там у них, значит, свои песни и свое объяснение мироустройства. Ну, скорее всего, это вот как раз те язычники, которые, в общем-то, которых преследовали, которые бегали по Руси. Вот. Ну, в 19 веке РПЦ и эта власть добралась и до них. И вынудила их уехать в Канаду. Через 12 лет царский режим, конечно, пал. Александр, 1977. А духоборы и молокане одно и то же или разные течения? Значит, ну, духоборы – это как бы изначальная такая секта. Изначальное такое религиозное течение, а молокане, они уже как бы вышли из этих духоборов. Вышли из духоборов, то есть они приняли какие-то части вот этого самого христианского учения, так сказать, тексты. Не части христианского, никаких обрядов в молокан никогда не было. Они не крестились, никаких икон не было, никаких крестиков, ничего. Только тексты какие-то в качестве такого, значит, и объекта изучения. Ну, видимо, для того, чтобы больше не для того, чтобы там, значит, признать христианство как таковое, а для того, чтобы каким-то образом от попов, в общем-то, отбояриться от власти. То есть, я вот думаю таким образом. Ну, и тексты приняли как вот исторические такие примеры. Вот они вот их исследовали. Ну, вышли молокане из духоборов. Так, Женя, про шишковидную или железу не забывайте. Будет интересно ваше исследование, если вы его проведете. Ну, исследование не только у меня. Значит, на самом деле исследования эти есть про эту шишковидную железу. Значит, тут я свои исследования не смогу провести. Я просто могу посмотреть материалы, которые есть, и высказать свое мнение, свое суждение. Опять же, на самом деле, чего не хватает вот в современном обществе, не хватает, конечно, такого объективной, трезвой оценки информации. Не хватает. Поэтому у нас столько читателей, при том, что агентство русской информации не упоминается нигде. Ну, необходимо как-то вот ориентироваться вот в этом мире, вот в этом потоке информации. И, ну, я здесь чем смогу, тем помогу, потому что я тут небольшой специалист. А, Александр, в некоторых источниках проводится знак равенства между духоборами и хлыстами, а у тех священные книги большей части библейские. Ну, это все источники для того, чтобы как бы запутать тему. На Руси язычество, оно сохранялось в том или ином виде. Оно трансформировалось. На самом деле, даже люди, которые были христианами, то есть здесь дело не только в духоборах, а люди, которые числились христианами, там, православными, на самом деле они, в общем-то, были, исполняли свои обряды, верили в свои, в общем-то, высшие силы, поклонялись своим этим высшим силам, делали жертвоприношения. Просто очень они хорошо научились это скрывать. В 19 веке, иначе, особенно вот в конце 19-го, в начале 20-го, ну, уже в общем, государство стало сильным. Вот оно смогло попов послать там в каждую дыру. И они начали выкорчевывать все это дело. Это закончилось революцией. А духоборы, вот видите, сказали, что мы как только мы перестанем петь, царский трон падет. Вот так оно и получилось. На самом деле, они такие носители очень такой русской культуры. И очень такого русского начала. Это тот, кто видел духобор и молокан, значит, это признают. Может быть, христианство каким-то образом, вот это поповство, оно как бы людей расхолаживает. Особенно русского человека. Русский человек, он такой максималист. Ему там вот эти заповеди там, из Евангелия сказали, там не надо работать, не надо почитать там, своих близких, и все. И человек это воспринимал как чистую монету. Вот эти в Пензенской области, вот там 2 года назад, взяли там, вырыли катакомбы, и там ждали там, конца света. Само там это ожидание конца света. Оно, в общем-то, это такое антигуманное совершенно такая идеология, подходы. И если там в Европе человек такой похитрее, то русский человек, он все-таки такое больше дитя природы, наверное, более бесхитростный. То он вот воспринимает многие вещи за чистую монету. Тем более уничтожили своих жрецов. То есть жречество, оно там деревенское жречество, оно тоже оно было. Оно объясняло людям, как устроен этот мир. На мой взгляд, это жречество до какой-то поры, оно как бы не позволяло, значит, убедить человека вот в конце мира, там еще там, вот в бреднях. Ну, а в конце 19 века, значит, это жречество было выдавлено из деревни. Кто такие разночинцы? Вот говорит, тут разночинцы, разночинцы. Что такое жречество? То есть, какие-то вот различные деревенские там вот эти мудрецы там были такие вот, грамотные люди. Вот, то есть, не обязательно там, даже они иногда даже священниками могли быть. Там дьячками какими-то быть. Ну, известно, масса случаев описывается, когда, значит, приезжает там какой-то проверяющий, описывает, как поп, деревенский поп вместе со всем селом там, значит, совершает языческий обряд. Как так? А выясняется, что этот поп, там, этот священник, оказывается, он там из этой деревни, его там послали всей деревне учиться, он приехал там, ну, отучился, так сказать, приехал там, благополучно все забыл и исполняет все эти языческие обряды. Так что тут не все так просто было. Вот это деревенское язычество, оно как бы было уничтожено. Так, Макс, как вы все время употребляете слово язычник, какое вы лично даете определение этому термину? Ну, язычник – это человек, который яз, ас, это ас, я, ну, язык от слова аз, аз, яз, яз. Язык – это как бы, так сказать, я есть, понимаете, это, так сказать, это самоопределение, это основа. Я есть, то есть язычник – это, так сказать, человек, который поведует религию своего, своей основы, своего я, вот так. Родновер, вот, значит, ну, используют слово родновер, ну, видите, значит, там существуют там различные толкования, родновер, язычник, ну, в принципе, мне кажется, это не принципиально. Язычник, мне кажется, все-таки предпочтительнее, хотя можно использовать и родновер. То есть, вот это вот такие вот лингвистические изыски, они не принципиальны. Так, Олег, Москва, скажите, вы что-нибудь слышали про последние инициативы американских индейцев-язычников по выходу из США? Ну, вы знаете, этих инициатив, я слышал, они всегда пытались выйти из США. Они никогда туда и не входили, между прочим, Олег. Так, чтобы, в общем-то, вы знали. И на определенном этапе, когда принимали американскую конституцию, она действовала вплоть там чуть ли не до середины 20 века, индейцы не считались гражданами США. Если вы почитаете конституцию, там есть изъятие относительно индейцев именно. Первоначальную, значит, версию. Вот. А потом как-то, так сказать, это там забылось. Они никогда и не состояли. У них, значит, есть там резервации, есть даже паспорта у резервации, которые говорят, да мы независимое государство, мы не входили никуда, и, в общем-то, знать не знаем, мы не хотим ничего. Руслан, значит, нам нужно попросить духоборов вернуться из Канады. Ну, я думаю, что они уже не вернутся из Канады. Я думаю, что здесь как бы земля родит своих, в общем-то, родителей земли русской. Земля, она такое, понимаете, значит, убрали там с этой земли вот эти там деревья, там пожгли, там, значит, вытоптали все, там посевы, там все эти, вот, понимаете, ну, под посевом я такое культурное явление, духовно-культурное, я подразумеваю, такое явление русское. Но, тем не менее, вырастут новые деревья, потому что земля эта наша, она нам принадлежит, и мы все равно ее вернем себе, так или иначе. Как только мы выдавим из своего народа совков, важно, это очень важно, выдавить совков. Когда люди пишут на полном серьезе, а вот там в Ливии там дают по $500, там по 600. То есть они исходят, вот, значит, как, подходят к этому как заключенный, который говорит, да, а вот в том концлагере больше там пайка. Я уже повторял это, но еще раз скажу. Вот, а была бесплатная медицина. В тюрьме ведь тоже бесплатная медицина. В концлагере тоже бесплатная медицина. В немецком концлагере тоже была медицина. Там тоже людей лечили. Не всех, правда. Не всегда гуманными способами, но тоже лечили. И сейчас, и в советское время была медицина, и сейчас есть медицина. Не от всех видов лечения можно еще отказаться от этой медицины. Я в предыдущей передаче рассказывал, какие сложности бывают. Так, Макс, язык – это народ. Язычество – это представитель какого-то народа. Язычи никакой, это представитель чужого и народного народа. Вот понимаете, язык – это не только слово, аз. Вот а слово азов, аз, азм есть. Вот, ну, Иван Грозный там, значит, в фильме там, Иван Васильевич меняет профессию и говорит, азм есть Иоанн Рюрикович. Слово аз. Отсюда слово язык. Азы. И вот еще иногда наши предки называли себя азы. Отсюда слово Азовское море, Азов, там они жили. Язык – это как бы такое добавление еще буквы «и» впереди, и, значит, смягчение вот этого такого жесткого «а». Это поэтому язык – азы, азычество, не язычество, а азычество. Так, Владимир, Максим прав, это толкование главы Древнерусской церкви. Ну, вы знаете, так сказать, глава для Древнерусской церкви для меня не является истиной в последней инстанции. Ну, не только вот последнее время, а последние 10 лет я, значит, когда вот чем больше там занимался работой с Ари, изучал очень много материалов. И у меня сложилась определенная точка зрения. К сожалению, у нас очень много максималистов. Нет, древнерусской церкви. А какой древнерусской церкви? Какой древнерусской церкви? В Древней Руси не было церкви никакой. Не было никакой древнерусской церкви. Честно надо признать, не было. Николай, медицина была не бесплатна. Все население страны работало на систему и получало паёк рабский в виде зарплаты. Поэтому бесплатная социалка в СССР миф. Миф. Конечно, миф. Слушатель, все современные политические течения и доктрины сформировались в иллюминатскую эпоху, утратившую связь с былыми традициями. Современный мир надо разрушать подчистую, сохранять в нем нечего. А язычник означает безбожник и ничего больше. Ну, это так толковали товарищи из РПЦ. Да, ну вот тут вот кто-то, так сказать, вот пытается тут навязать мне свою точку зрения, что там надо подучить историю, что язычник происходит от слова язык. Ну, вы знаете, вот тут Прозоров, тут, значит, историком заделался, а читая его про Святослав Хоробрый, ну, просто вот, ну, вот волосы дыбом встают. Откуда там вот эти, значит, Рюрик пришел, что там от варгов, там, значит, просто версию, очень такую неподкрепленную ничем, он берет, выдает за истину в последней инстанции. Ну, к сожалению, это так. И также вот с этим Святославом. Значит, он описывает Святослава вот с этим, значит, чубом в изложении Льва Дьякона. Ну, был там такой, значит, архиепископ Лев Дьякон, который там писал там какие-то записки. Лев Дьякон не видел Святослава. Значит, второе. Чуб был у тюрков. Это у тюрков там, их обрядовая стрижка. Русские, русы, там, славяне, скифы, так же, как германцы, византийцы называли их еще тавроскифами. То есть, наши предки жили, вот наших как раз вот они называли Святослава тавроскифом, и, значит, войско Святослава тавроскифами. А они как бы описывают тавроскифов очень часто. И там никаких чубах речи не идет. А русы, так же, как и германцы, славяне, так же, как и германцы, исходили из того, что волосы имеют священную силу. А вот у китайцев там вот другая культура. В том числе оккультная. И там и у тюрков, значит, монголы, тюрки, они принесли оттуда с Китая. Вот еще хунна, так сказать, вот хунны, гунны оттуда принесли. Там другой тип, другой подход. Вот эти чубы, так сказать, вот эти. Почему, значит, вот это как интересно, особенно на Украине? Ну, на Украине пытаются вывести вот этих запорожских казаков напрямую из дружины Святослава. Флаг им в руки, конечно, но на самом деле те же самые запорожцы, конечно, так сказать, и казачество было, но известно, что казачество какое-то время служило Орде. И, естественно, значит, их перенимало вот эти тюркские какие-то наряды и тюркские вот эти родовые признаки и стрижку. И я думаю, что когда Орда распалась, вот эта стрижка сохранилась. Но она появилась как минимум в XIV веке, XV. И поэтому первое упоминание о чубе в XV веке. Никакой Святослав не мог ходить ни с каким чубом, потому что он был, если и, значит, и славянином, но тем не менее плотно интегрированным, так сказать, с германской культурой. В германской культуре волосы были священны. Человек без волос, остриженный, это был раб. И сам же Прозоров приводит о том, что, так сказать, в германской культуре, значит, бывший, так сказать, воин, дружинник не мог появиться перед очи конунга со стриженной головой, потому что, значит, это стыдно было, это позор, величайший позор. Владимир, древнерусская церковь инглингов. Это их право называться, как они хотят. Вот. Я, в общем-то, все это как бы хорошо отношусь, терпимо, но называть их древнерусской церковью я не могу. Так, это Сергей, Москва. Сменим тему, Владислав, посмеяться. В интернете опрос. За кого бы вы проголосовали на президентских выборах, если бы Путин и Медведев выставили свои кандидатуры? 26 за Путина, 15 за Медведева, 44 за другого кандидата, 13 не пойду на выборы, 1671 проголосовало. На самом деле цифры еще хуже. Это уже цифры Левада-центра, и вот я вот в заключении нашей передачи скажу. Цифры, значит, там за Путина 14%, за Медведева 9%. Твердо, значит, поддерживают его. Понимаете, там, значит, как? Там очень хитро. Доверяю, там 44. Значит, что такое доверяю? Ну, доверяю, что, так сказать, он не украдет там денег из кармана. Но доверяю власти, это и есть полностью доверие. Так вот, за Медведева 9, за Путина 14 или 12. Там вот такие смешные цифры. Реально, это вот еще надо делить на 2. И то, что люди порой говорят, это, в общем-то, это не всегда, значит, они искренне говорят, даже вот в личной беседе. А в Кремле паника на самом деле. Александр, Влад, вы наверняка знаете труд работы Державина о происхождении русского народа. Я ее проштудировал, скажите ваше слово. Ну, я ее читал, и я забыл. Я вам не буду врать, я честно вам скажу. Я забыл. Она на меня не произвела впечатления. Я читал, и Ломоносова читал. И, значит, там можно почерпнуть какие-то вещи. Вот труды тех времен в значительной степени наполнены мифами и легендой. Так же, как слово о полку Игореве в какой-то части. То есть, в части это как бы действительно и настоящая такая информация. А частично это мифы и легенды. Ну, вот поэтому, значит, начинают это сказать. Да, вот народ там русов произошел там от Сима, там Хама, Яфета. И, значит, там вперед. Вот от Ноя там. То есть существовала доминирующая какая-то теория. Вот и, значит, нужно было привязать свое происхождение к этой теории. Ну, и буду заканчивать на этом нашу передачу, на этой ноте хорошей, о том, что нынешний режим в панике, что-то нужно делать. Поэтому они, конечно, и двигают вот этих имперцев для того, чтобы запугать. То есть, имперцы на самом деле пугало. Человек, который там бегает и говорит, да, я за Сталина. Когда ему реально покажут сталинизм, там, помашут, он подожмет хвост и побежит голосовать за Медведева, потому что он так известно скажет, нет, Медведев лучше, чем Сталин. Поверьте мне, это так. Одно дело, когда человек говорит, другое дело человек, когда действует. Вот тогда в 96-м году как раз вот выдвинули, значит, Зюганов там по второй тур попал и Ельцин. И вот, значит, пугали как раз вот этими концлагерями, вот всеми этими вещами. Хотя Зюганов и ничего не говорил, ни слова про Сталина. Он никак его не оправдывал. А уже показали, и этого достаточно оказалось, чтобы за Ельцина реально проголосовало 40% населения. Хотя никогда вот Зюганов ничего про Сталина не сказал. Так, и я вот вижу звонок, но я хочу на этом закончить нашу передачу. Вот вид пишет, Лев Дьякон видел Святослава. Он не мог видеть, потому что ему не было 20 лет. Его не могли взять еще в свиту императора. Он появился там на 10 лет позже. Так что он не видел Святослава. Там, понимаете, Святослава видела свита императора, когда Святослав приплыл на лодке, и с лодки разговаривал с ним. Значит, со стороны императора византийского было несколько человек, небольшая свита. И, значит, с лодки, это были переговоры во время войны. И с лодки говорил Святослав, они там вот договаривались. А никакой Лев Дьякон там близко не был. Так что вот это у вас некоторые заблуждения. И на этом я хочу закончить нашу передачу. Спасибо всем, кто позвонил, написал свои комментарии в чате, прокомментировал что-то. Спасибо всем, кто слушал. Всего доброго. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд», Ари Радио.